Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Поверх барьеров. Памяти Григория Горина». Прозаик, драматург, комедиограф, режиссер Григорий Горин скончался в Москве в возрасте 60 лет. Незадолго до своего юбилея мы записали с ним беседу в пражской студии «Свободы». Первые фельетоны – юморески и скетчи, написанные с коллегой по литературе и медицине Аркадием Аркановым. Невозможно сочетать работу на скорой помощи и сочинение пьес. Окончательный выбор профессии. «Медицина – моя жена», – говорил Чехов. «Литература – любовница». Обо всем этом в беседе с Григорием Гориным. Впервые в эфире 15 июня 2000 года.
У микрофона Иван Толстой. Гость нашей пражской студии – прозаик и драматург Григорий Горин, представлять которого слушателю вряд ли необходимо. Скажу только, что горинские спектакли идут сейчас в Чехии так, как шли уже несколько десятилетий.
Григорий Зарович, вот так же, как и вы в молодости, я в свое время учился в медицинском институте. И вместо того, чтобы читать что-нибудь по специальности, какой-нибудь проблемы гнойного перитонита, я читал комментарии к Пушкину. Меня все время за этим ловили преподаватели и говорили: «Но если ты хочешь Гориным стать, так уходи, не занимай чужое место». Скажите, пожалуйста, а вот ваше решение бросить медицину и перейти на писательскую стезю, оно было с чем в свое время связано?
Но оно было связано, как это ни парадоксально, с большим уважением к медицинской профессии. Дело в том, что я понимал, что я работал врачом скорой помощи в это время, когда решил эту свою главную профессию оставить. А работа на скорой предполагала довольно жесткий график службы и довольно большую занятость. Писать между вызовами и сочинять или думать о чем-то другом можно было на определенном этапе. Потом, когда начался заниматься большими формами, в том числе и театром, а это связано с репетициями, с поездками, заниматься мимоходом медициной и людьми было уже невозможно. Чехов говорил: «Медицина моя жена, литература моя любовница». А я тогда пошутил, что в наш век часто любовницы вытесняют. Жены становятся основой семьи. Так появилась литература как основная профессия.
Скажите, а что вы тогда писали? Как вы себя осознавали как писатель в те медицинские годы?
В медицинские годы я осознавал себя, конечно, как то, что ныне именуется довольно пошловатым сочетанием писатель-сатирик. Мои первые книжки, они были полны фельетонов, рассказов, скетчей, юморесок и первых комедий, которые мы писали коллегой по литературе и по медицине Аркадием Аркановым. Значит, первые мои пьесы, в том числе и в Ленинграде, поставленные «Свадьба на всю Европу» в театре Акимова и поставленные Николаем Павловичем. Это вот был, так сказать, мой приход в литературу и в театр. А когда уже появились более серьезные пьесы, которые требовали более верного, извините за высокопарное, служения театру, то я оставил и медицину, и соавтора. И стал заниматься этим делом всерьез. И вот сейчас, к 57 годам, 14 поставленных и написанных пьес в разных странах, в том числе и в Чехии, где мы сейчас с вами говорим, и в России, где я живу.
Григорий Ильич, вот для человека моего поколения, который ваше имя встречал в самых ранних своих лет в печати и на театральных афишах, складывается такое впечатление, что ваша писательская судьба была бездраматична. Вас всегда печатали. Но, как мы знаем, какие-то, конечно, рифы, камни и, так сказать, всякие хищники подводные, конечно же, существовали. Скажите, что составило как бы вот эту драматическую часть вашей биографии в допереворотные годы?
Эти подводные рифы и естественные контакты и трения с цензурой существовали. Были запрещенные пьесы, в том числе малоизвестные, например, наши знаменитые по тем временам пьеса с Аркановым назывался «Банкет», поставлена была режиссером Марком Захаровым в Театре сатиры и запрещена вместе с его подряд две пьесы были запрещены «Доходное место», где играл Андрей Миронов главную роль. И этот «Банкет», где играли Папанов и Михаил Державин, это был очень шумный спектакль. И на этом спектакле Екатерина Фурцева кричала нам: «Вы хотите, чтобы у нас здесь танки были, как после дзядов в Варшаве?» Просто время стерло все эти мелкие неприятности. Я говорю, называю их мелкими, потому что в это время люди садились в тюрьму, шли там протестовать на Красную площадь или эмигрировали. Я ничего этого не делал, поэтому внешне судьба выглядела достаточно благополучно. И мне было бы нелепо сейчас, как делают многие мои коллеги, начинают выискивать какие-то блестящие примеры собственной смелости в запретные годы. Мне, как я считаю, очень помогал жанр. Все понимали, что в любой ситуации, необходимы Гоголь и Щедрины, известная фраза, сказанная с партийного съезда. С другой стороны, ирония – вещь такая опасная, против нее даже цензура, даже партийные боссы боялись идти в открытую. Выглядеть смешным не хотелось. Поэтому опасности я не представлял для них. Только потом они были крайне удивлены, когда там, скажем, какой-нибудь «Забыть Герострат» или «Телелин Шпигель» вызывал такую бурную реакцию, что чиновники разводили руками, говорили, не понимаю, в чем дело. Но что-то... Страна овладела так эзоповским языком, как никогда сейчас. Он тоже не умер. Я думаю, что без него очень обеднела бы наша русская литература.
После медицинского института я учился на автомобильных курсах. И опять столкнулся с необычайной популярностью вашего имени. Мой преподаватель по автоделу любил цитировать писателей. У него была такая присказка. Как писал мой любимый писатель Григорий Горин, порвалась связь времен.
Смешно.
Григорий Ильич, что для вас порвалось в известную эпоху, а что сохранилось? Каким вы вышли вот из этих всем памятных нескольких лет конца 80-х, начала 90-х годов?
В силу своего характера я воспринимал это, во-первых, не трагично, а с какой-то даже детской радостью. Я был очень благодарен времени, что... Вот позвали все благие, как собеседника на пир. То есть, что я это вижу, что я до этого дожил, что я мог быть у Белого дома, или потом, что я мог переживать страшную ночь, когда обстреливали парламент. Все это меня уже не так пугало, может быть, потому что я к этому времени что-то понял про жизнь, что кушнеровские времена не выбирают, в них живут и умирают, и больше пошлости на свете нет, на времена пенять. Вот пенять на время абсолютно не хотелось. Из этого я иногда производил среди своих коллег ощущение такого даже немножко бодрящегося оптимиста, который даже на времена мог действовать на нервы, я понимаю. Потому что так я как-то твердо верил, что, во-первых, все обойдется, это очень российская авось. Во-вторых, что, собственно, происходит страшного? Рухнула империя, а тебе повезло жить в это время и наблюдать. И больше того, участвовать в процессе. Я, например, востребуемый писатель, и этим фактором горжусь. Как бы то, что я сочиняю, не перестало интересовать театр, например. И все мои пьесы играются до сих пор. В Москве сейчас играется 6 моих пьес. Это много для драматурга. Качество этот путь определяют критики и зрители, но то, что я активно действующий писатель, у меня нет ощущений, которые посетило некоторых моих коллег, ненужности и отчаяния по этому поводу. А самое главное – ворчание на молодых, что приходят полуграмотные, недоучки, захватывают места. Нет, никто меня не вытесняет, не захватывает. Более того, я всегда готов и вел курсы молодых и драматургов, и сатириков, и радуюсь их успехам. Очень многих людей вывел и даже рекомендовал своих писателей, всех ныне известных молодых людей, вот Нины Садур или там Виктора Славкина, Марка Розовского. И ничего, кроме уважения к творчеству, у меня не осталось.
Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Гость нашей пражской студии – писатель Григорий Горин. Григорий Ильич, вот если говорить вообще о сегодняшнем театральном буме в России, в частности в Москве, чем, по вашему мнению, он определен? Какие его главные составные?
Театр начал выполнять ту функцию, которую, мне кажется, выполнял Голливуд в период Великой депрессии в Америке. Театр вернул некий иллюзорный мир, который не хватило обществу в связи с откровениями жизни, которые ворвались в его сознание через телевизор, через газеты, через митинги, в конце концов, через все то, что пришло с улицы, И то, чем занимался театр в определенное время, когда мы делали так называемую чернуху и изображали жизнь, которая была скрыта официальной пропагандой. Лопнула официальная пропаганда, жизнь рванулась, предстала перед зрителем теми формами, которые должна быть представлена, то есть телевизионными очерками, репортажами, выступлением политиков, демонстрациями из Думы, с улиц Петербурга, Москвы и Дальнего Востока, чего угодно. И вдруг выясняется, что театр начал заниматься совершенно своей функцию, он превратился в то, что мы говорили, театр-храм. Вот он превратился в своеобразный очень, конечно, храм, где временами некое украшательство, иллюзорность. Интересно стало все, что связано с непосредственно с театром. От изобразительной части его, от постановочной, от восхищения талантом актера и возможность забыться и ощутить себя опять в каком-то особом иллюзорном красивом мире. В советские времена мы над этим как бы иронизировали, что это обывательский подход «сделайте мне красиво». Сегодня я, став старше, понимаю, что в этом ничего стыдного нет. Больше того, театр как бы для меня перестал только отображать жизнь. Больше того, он является составной частью жизни. А в составную часть жизни требуется какое-то место, где ты можешь прийти и существовать по-особому. Поэтому все, что свойственно театру, о чем мы забыли, чтобы люди красиво оделись в театр. Я, вы знаете, был в Норильске сейчас, и я видел, как спектакль начинается на 20 минут позже, потому что женщины приносят с собой туфли, надо сапоги переодеть, грязь и снег, который там. И театр уважительно относится к тому, что зритель готовится к театральному действию. Театр полон не только в Москве. Я достаточно много езжу по провинции российской. И я видел полный театр в Брянске, в этом же Норильске, полный театр в Сибири. Тут еще появилось некое соревнование провинциальных городов, так называемых провинциальных, сегодня они не любят, когда про них так говорят, то есть регионов по отношению с Москвой. Раньше люди не ходили в местный театр и смотрели телевизор и интересовались, как там современники или в сатире играют знаменитые любимцы. Сегодня все больше и больше я встречаю и зрителей, которые с восторгом говорят об актере Н или П, нашем местном, который не хуже Райкина там, или Ниёловой, и, что самое приятное, меценаты. Это местные новые русские, которые испытывают морозовский, мамонтовский комплекс, что я тут деньги отстегнул своему театру. Пуш, ну что же они в таких костюмах? Вот это меня очень радует. И последняя «Золотая маска» фестиваль, это, в общем, опять очень много имен из регионов, которые получали премии.
Григорий Ильич, вы так отчетливо анализируете причину успеха театра в сегодняшней жизни российской, что мне хочется спросить вас, если вы так осознанно к этому подходите, то, наверное, вы сможете сформулировать и свою собственную сверхзадачу, которую вы ставите в своих произведениях для сцены.
Так, я, конечно, однозначно не возьмусь. Если мне все было очевидно, я бы просто послал вам телеграмму, как я говорю. Если идея пьесы ясна, ее лучше послать телеграмму, а не тратить на нее 78 страниц текста. Нет, я думаю, что ты все равно слушаешь и время, и понимаешь, это не заискивание перед публикой, хотя наше драматургическое искусство, оно, конечно, должно учитывать третий компонент, составляющий театральное искусство, то есть театр, автор, но еще и зритель. Интуитивно вдруг понимаешь, что наступило время, когда людям хочется того-то и того-то. А это того-то и того-то, как правило, хочется и самому себе. Вот последний пьес, который сейчас в Москве выходит, она называется «Чуманова, ваши дома». И здесь я приехал в Прагу, она репетируется. Я был сейчас на репетициях. Город Иглы, здесь недалеко по дороге в Брно, такой старый европейский, очень симпатичный город. Они там ставили разные пьесы, в том числе эту. Это как бы продолжение темы Ромео и Джульетта, как истории Монтеки и Капулетти на следующий день после гибели молодых. Вдруг мне самому показалось, что хорошо бы рассказать о том, как людям, не только мы, как всегда, воспеваем любовь молодых, юных, безответных. И в этом есть естественная позиция людей. Но все больше я с годами понимаю, что любовь – это еще и любовь хромых и косых, пьющих и неверных, безденежных и жуликоватых, которые, собственно, и есть основная масса человечества. И у них достаточно сильные чувства, не меньше, чем чувства Ромео и Джульетты, если только попробовать их немножко с иронией, а немножко романтического возвышенности показать. Поэтому мне показалось...
Так неужели бедным еглавцам вы это и предложили?
Нет, они сами хотят играть. Вот современный Ромео и Джульетта, а у меня Монтеки и Капулетти после гибели молодых по требованию герцога должны были выделить, породниться, тогда кончится война родов. Монтеки выдвигают жениха, Капулетти какую-то невесту. А ненависть так сильна, что выдвигают самых худших. И Монтеки берется жулика хромого, косого и пропойцу, а Капулетти подсовывает беременную девочку-служанку.
И, конечно, несмотря ни на что, у них вот такая любовь.
Не такая, но она кончается трагично, как настоящая любовь. Но их, вот их крик «Чума на оба ваши дома» не о Меркуцио, который крикнул это в пафосе, а об отчаянии маленькой семьи, которая образовалась, которая опять начинает разрывать на части. Вот тогда они берут автоматы, разгоняют все партии, все дома, все семьи, которые не дают им объединиться. Мне кажется, что сегодня, скажем, это есть у людей. Горя они его огнем, все партии, парламенты, идеи, борьба нового старых социалистов с новыми клерикалами. Есть дом, есть ценности, которые они отвоевывают сейчас, особенно в тоталитарных странах. Это моя семья, это мои дети, это моя жена, раз она моя жена, и я ее трогать не дам, и оскорблять не дам. Является ли это ценностями, которые востребованы обществом? Я посмотрю, когда будет премьера. А то, что это мне было интересно, я поэтому и написал.
Скажите, пожалуйста, где еще, кроме Чехии, ставятся ваши произведения за пределами России?
Ставили в свое время и в Америке, и в Германии очень много, и во всех странах бывшего, так называемого, соцлагеря. Вы знаете, в Чехии, например, поставлены все мои пьесы по несколько раз в разных городах. Как это происходило? В те тоталитарные времена все равно в Чехии была как бы некая разнарядка. Нужно, чтобы был обязательно советский писатель рядом с чешскими и западными. Поэтому чехи уже решили, что если нужен советский, то нужен понятный советский, близкий им по духу. И в этом отношении мои притчи, будь это Герострат или Ульян Шпигель, или дом, который построил Свифт, это была первая премьера здесь, в Праге, он назывался «Последняя смерть доктора Свифта». Это все как бы было понятно и созвучно. И поэтому в Чехии я драматург, может быть, даже более известный, чем в России. Вот вчера я выступал в институте славистики. Мне было приятно, студенты подарили мне дипломную работу по моим пьесам. Хотя я понимаю, что сейчас с тем, что наши страны начинают все дальше и дальше удаляться друг от друга, влияние англоязычной литературы гораздо больше, чем русскоязычной. Это признают мне и слависты. Процесс почти неизбежен. Если бы наша культурная миссия нашего государства, в числе посольских работников и всяких обществ, не было так равнодушно и инертно, и не потеряли бы возможность оказывать влияние хотя бы на сохранение интереса к русской культуре, которая была в Праге. Все-таки это место, где вся наша русская миграция перебывала, и симпатия к русской литературе в традициях. Сейчас они на глазах исчезают. Это очень обидно.
Григорий Ильич, конечно, когда заглядываешь в диплом, написанный о твоих произведениях, хочется внести какие-то коррективы, или, по крайней мере, потом уже не отделаться от впечатления, что о тебе сказано. Скажите, ну а вот у вас такой большой международный опыт театральный. Когда вы пишете новую пьесу, насколько вы ориентируетесь на то, чтобы она была понятна не только российскому зрителю?
Ну, это подспудно происходит, потому что, как правило, сюжеты моих историй действительно общечеловечные. У меня есть несколько пьес сугубо русского звучания. Вот последний из них под названием «Счастливцев, несчастливцев» идет сейчас в Театре сатиры. Там играет Ширвинд и Державин главные роли. Она построена на ассоциативном ряде, который связан с сегодняшней русской жизнью. Она пользуется успехом в Театре сатиры очень большим, и они проехали сейчас этой пьесой в Америку и в Израиль для нашей эмиграции, и там имели очень большой успех, потому что все понятно и ясно. Но переводчики, которые здесь ознакомились, сказали, что нам мучительно перевести. Мы сегодняшнее состояние общества русского таит столько внутреннего юмора и таких загадок, которые чужому глазу трудно понять просто. А здесь еще все это театрализовано, это судьба двух актеров, которые хотят сыграть то счастливцев, несчастливцев в «Лесе Островского», то Дон Жуана и Лапарелла на гастролях, и каждый раз попадают в быт сиюминутных российских реалий. Очень трудно перевести. Поэтому я понимаю, что вот эту пьесу тут не будут понимать. А «Чума на оба ваши дома» понятно абсолютно всем и переводится на многие языки.
У вас есть ваши личные театральные предпочтения? Кого из драматургов вы любите?
Это, конечно, господин Вильям Шекспир, которого я просто только сейчас начал понимать. Прекрасно понимаю, что, учитывая книгу Гелилова, что, может быть, он и ничего не написал, а все это приписывается ему. Но это мне абсолютно все равно, потому что вот эта драматургия так сложно написана, и даже если это продукт коллективного разума, то все равно пьеса «Гамлет» необъяснима с точки зрения возможности написания ее человеком. Просто такое количество мотиваций, мыслей, странностей и загадок. Непонятно, как это родилось, какая смелость в авторе этой пьесы, кто бы он ни был.
Я чувствую, что наш народ в лице моего преподавателя по автоделу был прав.
Был прав.
Григорий Горин сказал, порвался.
Порвался, да, и он же сказал, что весь мир театра, люди в нем актеры.
«Поверх барьеров» вы слушали беседу с гостем Праги, писателем Григорием Гориным. Две минуты на короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск. Новости культуры за 15 июня. В Москве скончался прозаик, драматург, комедиограф и сценарист Григорий Горин. Ему было 60 лет. Григорий Горин, настоящая фамилия Офштейн, был автором пьес «Забыть Герострата», «Тиль», «Чума на оба ваши дома», писал вместе с Аркадием Аркановым и Аркадием Хайтом, работал с режиссером Эльдаром Рязановым. Перу Горина принадлежат ставшие классическими рассказы «Остановите Потапова» и «Хочу харчо». В последние дни Григорий Горин заканчивал работу над пьесой «Шут Балакирев», которую поставит в Ленкоме Марк Захаров. Популярному итальянскому киноактеру и режиссеру Альберто Сорди исполнилось 80 лет. Сорди снялся более чем в 160 фильмах. Российские зрители знают его ленты «Журналист из Рима», «Бум», «Все по домам», «Итальянец в Америке», «Залог успеха», «Учитель из Виджевано». В связи с юбилеем Сорди вручена престижная итальянская премия «Бонино-200». Французская киноактриса Изабель Аджани отказалась присутствовать на торжественном обеде в честь алжирского президента Абдель-Азиза Бутефлики. Бойкот вызван нежеланием актрисы быть соучастницей продолжающегося нарушения прав человека в Алжире. Это не первый раз, когда киноактриса высказывается против положения дел в Северной Африке. Отец Изабель Аджани – алжирец. Композитор Эндрю Ллойд Вебер заплатил 9 миллионов долларов за полотно прерафаэлита Джона Вильяма Уотерхауза «Святая Цицилия». Это наивысшая цена за викторианское произведение, когда-либо выставлявшееся на аукцион Кристи. Это были новости культуры за 15 июня.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» — мифологема «Россия как природа», «Россия-мать», как женщина вообще, в феминистском смысле. Автор размышляет о феминизме как всемирно-историческом движении, о различии этого движения во Франции и в Соединенных Штатах. У истоков американского извода движения лежит книга Бетти Фриден 1963 года «Миф женственности». Книга эта стала сдвигом, обвалом, потопом в движении. Первой жертвой на этом пути стал Зигмунд Фрейд с его пансексуализмом. Бетти Фриден доказывала, что женщина, ведущая полноценную социально-культурную жизнь, нашедшая себя вне семьи, даже будучи замужней, счастливее в сексе, чем просто замужняя и сексуально активная женщина. И тут автор разворачивается к России. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 15 июня 2000 года.
Веками в самом языке этом, как известно, доме бытия, метафора, уже почти стершаяся, родина-мать, мать-Россия. Это в русском языке. А вот в английском есть очень ходовое, бытовое выражение «мать-природа». Оно и по-русски существует, и употребляется, но несравненно меньше, чем в английском. В переводных с английского книгах это речение воспринимается как нечто торжественное, как высокий слог. Оказалось, что это совершенно расхожее выражение, вроде как русское «поживем-увидим» или «сообразим на троих». Тем не менее, философема тут есть, как у американцев, так и у русских, говорящих «Россия-мать». В русском сознании, скорее мирочувствование, Россия выступает как природа, как всеобщее порождающее и поглощающее начало, то, против чего нет и не может быть возражений, вроде античного рока. С природой и бороться можно, и переделывать ее всячески, чем и занимался весьма активно коммунизм, но против России, получается, не попрешь. Есть еще одно выражение, принадлежащее, кажется, кому-то из больших людей. «Россия может обойтись без любого из нас, но никто из нас не может обойтись без нее». Этим высказыванием положено восхищаться и видеть в нем некую последнюю мудрость. Если развивать философему, то получается средневековый платонический реализм. Истинно реально всеобщее, а единичное, эмпирически конкретное, только исчезающий в нем момент. Россия воспринимается русскими в духе такого реализма. Наоборот, американцу и в голову не придет, что Америка существует помимо него и безотносительно к нему, что есть такая бытийно-самостоятельная реальность Америка. Все это вполне школьная философия и довольно-таки известные общие места, но это не мешает им быть верными, и всякий раз, когда возникнет соответствующая возможность, их можно интересно иллюстрировать. Конкретный социально-культурный материал почти без зазора ложится в эту схему. Давайте вернемся к первоначальной философеме или даже мифеме «Россия-мать». И для начала извлечем из нее не метафорический, а по возможности прямой смысл. Мать-женщина. Мать как женщина. Женщина вообще. То есть переведем вопрос в прямой и недвусмысленный феминистский контекст. Получатся довольно интересные вещи. Современный феминизм велик и могуч. Можно сказать, что это всемирно-историческое движение. Он меняет жизнь в мире, даже там, где, казалось бы, противоречит нравам туземного населения. А нравы, как известно, изменить куда труднее, чем законы. Как меняются соответствующие нравы в одной культурно зрелой стране, Франции, рассказала недавно в газете «Нью-Йорк Таймс» Вивиан Уолт в статье под названием «Секс на рабочем месте» или «Чем больше все меняется, Тут в названии следует многоточие, ибо имеется в виду французская пословица: «Чем больше все меняется, тем больше все остается по-прежнему». Пословица не закончена, усечена наполовину. Остается догадываться, меняется ли дело или действительно все остается по-прежнему.
При мысли о Франции начинает свою статью Вивиан Уолт. На ум приходят совершенно определенные ассоциации. Аккордеон, паштеты из гусиной печенки. И, конечно же, французские любовники, чье эротическое искусство считается такой же национальной принадлежностью, как, скажем, знаменитые бордосские вина. Эротика помогла создать эту страну, придала ей всеми узнаваемый культурный облик. Когда недавно узнали о многолетней внебрачной связи покойного президента Миттерана, это открытие вызвало только легкую зыбь на поверхности французской политической и культурной жизни, в отличие от той бури, что сопровождала в Америке дело Моники Левински. Во Франции даже национальный символ Мариана, статуэтка хорошенькой девушки, для которой позировали такие знаменитости, как Брижит Бардо и Катрин Денёв. А последней моделью стала манекенщица Летиция Коста, рекламирующая дамское белье.
Далее автор статьи рассказывает о приключениях и переживаниях одной американки, работавшей во французской фирме.
Дженнет Макдональд вспоминает свое близкое к шоку удивление, когда она впервые вышла на работу. «Я надела строгий костюм в полоску и черные туфли. Словом, выглядела как типичный манхэттенский юрист. Но в этом офисе я почувствовала себя церемонной бабушкой, после чего отправила все свои юбки к портнихе укоротить их на 3 дюйма. Мисс Макдональд быстро поняла, что ей или придется примириться с нравами коллег-мужчин, или вступить с ними в непрерывную войну». Она вспоминает сцены и шуточки французов, которые в Америке вызвали бы не только выговор, но могли бы кончиться для шутников тюрьмой. Как-то раз сослуживец-мужчина увидел ее в новом свитере с глубоким вырезом и пригласил к ее столу коллег полюбоваться на этот вырез. Ее постоянно спрашивали, почему она не такая толстая, как положено американкам. А однажды она услышала, как босс говорил, что не возьмет на работу кандидатку-женщину, потому что она недостаточно красива. Дженнет Макдональд говорит, что она научилась смеяться французским эротическим шуткам и делать вид, что не придает им значения. Но, в конце концов, перешла на работу в американскую фирму.
Из статьи Вивиан Уолт явствует, однако, что далеко не все остается по-старому во Франции, что соответствующие феминистские внушения и там приобретают действенность, что уже было несколько судебных процессов, начатых женщинами против сексуальной распущенности сослуживцев или боссов мужчин. Что вообще процесс пошел, хотя и не таким темпом, и не в таких размерах, как в Америке. Что же стоит за этим американским влиянием, очередной манифестацией пресловутого культурного империализма, как назвали американский культурный диктат именно во Франции? Самое интересное, что не американцы, не американки, уместнее сказать, это выдумали. Если уж на то пошло, автор едва ли не самой знаменитой феминистской книги «Второй пол» Симона де Бувар, самая настоящая француженка. Но в Америке эта книга к моменту ее выхода заметного действия не произвела, как и во Франции, впрочем. У американских феминисток появилась собственная скрижаль завета – книга «Бетти Фриден», вышедшая первым изданием в 1963 году. А вот как перевести ее название, надо подумать. По-английски она называется «The Feminine Mystique». Но я бы не стал делать кальку «женственная мистика» или «тайна женственности» или что-нибудь подобное. Я бы перевел «миф женственности», причем слово «женственность» взял бы еще в кавычки. Женственность, доказывает Бетти Фриден, понятие несуществующее, выдумка мужчин, позолота горькой пилюли. Этим термином прикрываются, чтобы оправдать женское неравенство, выключенность женщины из социально-культурной жизни. Уточняя эту мысль, я бы вспомнил так называемую бритву Оккама «Не умножай сущности без основания». Женственность, получается, вот такая безосновная, выдуманная сущность, что-то вроде допотопного флогистона. Строго говоря, женственности, даже больше женщины, вообще нет. Есть человек женского пола. И в мужской культуре этот человек вообще человеком не признается, просто считается носителем некой таинственной женственности. Тайна этой мужской культуры открылась в Америке именно тогда, когда женщина оказалась взнесенной на самые вершины всяческого преуспеяния, включая политические права, сексуальную свободу и невиданный в каких-либо других странах, в истории вообще, уровень материального благополучия. Тогда-то и оказалось, что жизнь женщины в этой культуре пуста, что ее загнали в комфортабельный концлагерь, название одной из глав книги Бетти Фриден. Несколько цитат из книги Бетти Фриден.
Многие годы замолченная, похороненная проблема существует в умах американских женщин. Странное чувство неудовлетворенности испытывает американка, живущая в Соединенных Штатах в середине 20 века. Каждая жительница фешенебельного пригорода борется с этим в одиночку. Убирая по утрам постели, ходя по магазинам, собирая детей в школу, отвозя их на машине на собрание бойскаутов, лежа рядом с мужем ночью, она задает себе молчаливый вопрос. И это все?
Это самый настоящий кризис личности, женской идентичности, утверждает Бетти Фриден. И причина здесь только одна – отождествление женщины с полом, растворение ее без остатка в сексуальной жизни. Она продолжает.
Легче распознать различные сексуальные символы, чем сам секс понять как символ. Если потребность женщины в идентичности, самоуважении, в жизненных достижениях, в конечном счете, самовыражении неповторимой человеческой личности не признается культурой, в которой она живет, она вынуждена искать самосознание и самооценки на единственном пути ей открытом – в сексуальном удовлетворении, в материнстве, в обладании материальными благами. И заключенная в эти рамки, она остается на низшем уровне человеческого состояния, недопущенная к реализации своего высшего человеческого «я». Женщины в Америке не поощряются к использованию всех своих возможностей. Во имя женственности их удерживают от подлинного роста.
Это было написано, повторяю, в 63-м году, после чего и начался сдвиг, обвал, потоп. Родился американский феминизм, подлинная его идеология. Трудно сразу же и неоднозначно сказать, к добру это было или к худу, но некоторые жертвы у феминизма появились незамедлительно.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Россия как природа. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Первой жертвой феминизма стал, увы, Зигмунд Фрейд. Я думаю, что падение его репутации в западном культурном контексте было следствием не столько дальнейших научных разработок, сколько яростной феминистской атаки. Быть фрейдистом стало политически некорректным. Бетти Фриден ополчилась, естественно, на пансексуализм Фрейда, поскольку навязывание женщине исключительно сексуальной роли было главным основанием для ее критики мужской культуры. То, что венский мудрец говорил о роковом значении секса и для мужчин, уже не имело значения. Феминистки под воздействием Бетти Фриден выделили у него, у Фрейда, другое – концепцию зависти к пенису, как определяющей детерминанты женского развития. Девочка, открывая у себя некую по сравнению с мальчиком нехватку, уже не может оправиться от этой травмы. Вся ее дальнейшая жизнь определяется символическим поиском соответствующего восполнения. Важнейшим способом изживания этого комплекса становится замужество, то есть опосредствованное через мужа владение пенисом, а затем рождение ребенка-мальчика. Фрейд и психоаналитики вообще отнюдь не задавались целью отрицать или преуменьшать возможности женщины на какой угодно арене человеческой деятельности. Они только говорили, что любая такая деятельность не даст женщине настоящего удовлетворения, не принесет ей счастья. Анатомия – это рок. Бетти Фриден, наоборот, доказывала, и, надо сказать, довольно убедительно, что сексуально раскрепощенная женщина, замужняя женщина, женщина-мать, не чувствует себя счастливой в рамках, очерченных сексуальной жизнью со всеми ее экспликациями. Она доказывала и другое, ссылаясь на статистику в знаменитом Kinsey Report, что женщина, ведущая полноценную социально-культурную жизнь, нашедшая себя вне семьи, даже будучи замужней, счастливей в сексе, чем просто замужняя и сексуально активная женщина. Я, естественно, не берусь решать этот спор, не решусь давать однозначные оценки феминизму. Да, собственно, и не об этом, не о феминизме речь веду. Феминизм у нас сегодня не более чем метафора для разговора о России и Америке, Западе вообще. Тем не менее, о сексе еще поговорим. Бетти Фриден утверждала, что секс как универсальный символ знаменует порабощение жизни социальными силами, мужской культурой, что это, точнее, символ женского рабства. В этой позиции что интересно, показательно, характерно и, я бы сказал, стильно? Манифестация западного склада сознания, вообще западной психеи. Вспомним то, о чем говорили в начале. Западный человек, американец в особенности, и тут уже дело десятое, мужчина или женщина, не хочет видеть себя игрушкой объектных сил, созданием извне определенным, функцией, а не аргументом. Он или она видит себя существом не антисоциальным, конечно, а сверхсоциальным. Предельная установка западного человека вообще отвергнуть объектную детерминацию. В отношении социальном такая установка представляет высочайшую ценность. Это называется свобода. Западный человек внутренне свободен. Да, человек может оказаться жертвой социальных обстоятельств, игрушкой их и рабом, но он всегда в силах восстать против такого порядка и не видеть в установившихся правилах социальной инерции закона природы. Не будет натурализовать политику, говоря словами Ролана Барта, или словами Сартра, сделает выбор в пользу собственного проекта. В чем, однако, можно усмотреть ошибку феминизма, его полемически-политический перехлёст? Он берет секс исключительно в социальных терминах, вынося за скобки его сверхкультурное могущество, его природный фатум. Секс как природа не существует в феминистском дискурсе. На эту ошибку указала блистательная Камила Палья, американский культурфилософ, оракул и вождь так называемого постфеминизма. И в одном из ее сочинений, громадной статье, можно сказать, книги «Нет закона на арене», арена имеется в виду древнеримская, на которой происходили бои гладиаторов, я нашел рассуждение, напрямик относящееся к той самой теме женщины на рабочем месте, ее одежды и отношения к ней коллег-мужчин, с которой мы начали сегодняшний разговор.
Свободное от секса рабочее место и невозможно, и нежелательно. Женская красота, женская плоть вообще и ее экспозиция знаменуют не слабость и независимость женщины от рассматривающих ее мужчин, а ее силу. Большинство женщин, как и большинство мужчин, мгновенно оценивают, какие у новой сослуживицы ноги или грудь. И не потому, что такое отношение унижает женщину, превращая ее в кусок мяса, но потому что безошибочно чувствуют дезорганизующую ее силу на рабочем месте. Женская сексуальность разрушительна для утомительного механического распорядка работы, в которой действенность требует однообразия и монотонности. Проблема вхождения женщин в систему деловой деятельности гораздо значительнее темы мужского шовинизма. Женщины вносят с собой природу в социальное поле, слишком узкое, чтобы поглотить ее.
Вот теперь давайте исхитримся и перейдем от этих захватывающих сюжетов к теме, по-своему, не менее интересной – к России. Я бы сказал, что коренная и роковая ошибка русского сознания – прямо противоположно феминистской установке. Феминистки не хотят видеть природных элементов в социально-культурной среде, а русские видят природу, то есть рок, фатум и непреложный закон, там, где существуют самые широкие возможности для человеческой самодеятельности. И универсальным символом такой подавляющей природы стала в нем, в русском сознании, сама Россия. Нельзя сказать, что не было в русской культурной истории попыток изменить такое положение, такую установку. Известнейшая из этих попыток – сборник «Вехи», в предисловии которому Михаил Гершензон писал, что новая его идея в установлении примата личности и ее творческих задач над отвлеченными идеалами общественного блага. Как известно, «Вехи» предотвратить ничего не сумели. Россия не спала в коммунизм, характеризовавшийся невиданным доселе размахом человеческих жертвоприношений. Сама идея самостояния человека была погребена, причем с позором, и никаких отеческих гробов не осталось, даже кладбища запахали под стадионы. Но вот тот же Гершензон, написавший немало ценных работ о светочах русской культуры, высоко, казалось бы, несших знамя личности, ее свободы, творческой ее активности, чуть ли не каждый раз сталкивался в этих исследованиях с одним непреложным фактом. Самим местом истины считалась всегда и только Россия, то есть коллективное целое, окрашенное в те или иные, безразлично какие цвета, хоть крестьянского социализма, хоть православного христианства, хоть пролетарского миссионизма. Вот один выразительный пример из Гершензона, из его книги «Исторические записки», где он говорит о происхождении славянофильства из системы идей Ивана Васильевича Киреевского. Идеи-то были совсем не коллективистские, а сугубо, как сказали бы сейчас, персоналистические. В терминах самого Киреевского – правильное устроение личности в ориентации ее на ценности сверхиндивидуального порядка. Структурно это напоминает нынешнее юнгианство. Цель развития личности – самость, то есть интеграция индивидуальной душой некой космической целостности, мирового порядка и ритма. Мирового, космического, да, но не партикулярного, не приходского. Центр бытия помещается не в Тюмени и не в департаменте сборов, но именно это получилось у Киреевского. Гершензон пишет.
Дело не в том, прав ли был Киреевский в своих утверждениях о характере западных и русских начал. Ошибка Киреевского была глубже. Открыв основной закон совершенствования, именно внутреннее устроение духа, он должен был передать его людям в чистом виде, сильным одной его метафизической правдой, не предуказывая форм, в которых дух должен отлиться в будущем. Вместо этого он задался целью обнаружить те готовые формы, в которых, по его мнению, раз навсегда воплотился этот закон – христианство, православие, Древняя Русь. Он слил в одну систему ряд утверждений, различных по существу и подлежащих различной проверке – идею, веру и утверждение о фактах. И тем затемнил то, что было для него в ней наиболее существенного – самую его идею. Именно эта ошибка сделала Киреевского одним из самых влиятельных русских мыслителей. Она сделала его отцом славянофильства.
Получается, что влиятельны в России творцы коллективистских мифов, вообще мифотворцы. Главный русский миф – миф о России как месте истины и источнике ценностей. Россия – предельное понятие русского сознания, не подлежащее уже дальнейшему определению. А таким предельным понятием, как известно, в философии выступает бытие в его слепой целостной нерасчлененности, природа как стихия, рок и фатум. Россия для русского как смерть, которой не избежать. И когда его совсем уж допечет огонь творческого горения, он начинает бороться со смертью, вместо того, чтобы провести, скажем, толковую земельную реформу. Такая общекультурная позиция отношения русских к России имеет индивидуально-психологическую параллель, открытую и разъясненную в психоанализе. Это генезис мужского гомосексуализма, как следствие поглощенности ребенка матерью, то ли излишне любящей, то ли чрезмерно деспотической. Подчас забота и деспотизм неразличимы. Такой мальчик начисто теряет собственное «я», отождествляется с матерью и начинает любить других мальчиков, как мать любила его. А это уже история так называемого русско-советского империализма.
Радио «Свобода. Россия как природа». Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, ваша звезды, дагать я низы дыгон. Чуй-чуй!
Тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».